Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. В очередной раз на семейном столе печенье, чай и праздничное настроение. В очередной раз за семейным столом ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
И в первую очередь мы поздравляем вас с одним из самых главных праздников в церковном году. Вчера Православная Церковь отметила праздник Успения Пресвятой Богородицы и Пресной Девы Марии, последний из двунадесятых, то есть главных 12 праздников в церковном году. Ну и надо ли говорить, что сегодня в программе «Семейный час», где мы обсуждаем самые актуальные, самые важные, самые жизненные проблемы семейной жизни, мы хотим поговорить о том, что значит быть мамой, что значит быть матерью, с какими трудностями сталкиваются мамы и какие, быть может, ошибки они чаще всего совершают.
И можно ли быть идеальной матерью? Мы все как-то стремимся, ставим себе олимпийские планки.
Это Алла Сергеевна, это неправильная постановка вопроса. Идеальной матерью быть можно. И Богородица тому доказательство. Но можем ли мы? Ну, я нет, а ты да. Может ли женщина быть идеальной матерью? Вот так вот я тебя поправил. Сегодня об этом мы хотим поговорить с неслучайным собеседником. Сегодня у нас в гостях преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии, клирик храма иконы Божией Матери-Целительницы в Краснодаре, священник Вячеслав Клименко. Добрый вечер, отец Вячеслав.
Александр, Алла, здравствуйте. Рад вас слышать.
Взаимно.
И мы очень рады вас слышать. Вот как промыслительно получилось. Сегодня мы говорим о том, что значит быть матерью. Сегодня мы говорим об уроках материнства, которые дала Богородица нам. И говорим с клириком храма иконы Божией Матери-Целительницы в Краснодаре. Я не был, к сожалению, в вашем храме, но я почитал. Это такой молодой, очень красивый храм, выстроенный на территории одной из центральных городских больниц. Я ведь правильно понимаю?
Если позволите, даже поправлю, краевой, на территории краевой больницы. Вот. Храм действительно новострой, ему 20 лет, но вот удивительная история не столько возникновения храма, сколько его нынешней жизни. И все это связано, конечно, с чудесами, которые, мы верим, творит Пресвятая Богородица по молитвам верующих, приходящих в этот храм. Таких примеров множество, и с жизнью матерей эти примеры тоже связаны.
Вы можете рассказать об этих примерах, потому что каждая история, связанная с силой Богородицы и с ее отзывчивостью на наши просьбы, они же как жемчужины драгоценные, и вот если нанизать эти жемчужины на одну нитку, это получится то, что нас, в общем, и спасает. А вот из тех историй, которые, быть может, вам на ум приходят из последних или самых ярких, связанных именно, может быть, с вашим храмом?
Знаете, самая яркая история, наверное, она не столько связана с самим праздником Успения Богородицы, сколько с Пасхой, но история замечательная и удивительная для меня, такая пробирающая порой до слез. На праздник Пасхи во многих храмах, особенно у нас здесь на Кубани, дежурят и полицейские, и казаки, сотрудники МЧС. Они обеспечивают и безопасность, с одной стороны, с другой стороны, иногда сами являются активными участниками богослужения. Мы в нашем храме очень любим гостей, и у нас есть братская трапезная, где мы гостей всегда встречаем. И когда к нам приходят эти полицейские, казаки, МЧСники, журналисты, кто бы ни был, мы пытаемся всегда всех накормить, напоить чаем, приобнять, прибодрить, о чем-то интересном пообщаться. И вот ребята полицейские, получается, у них была пересменка, часть ребят уже уходила, часть заступала на дежурство, они заполняли какие-то документы, и у них была возможность пообщаться друг с другом за столом. Я слышал это общение частично, и вдруг завхоз нашего храма, проходя мимо меня, говорит: «Батюшка, вас там полицейские ищут». Я удивился, не понял, зачем я им нужен, решил подойти переспросить. Подхожу к столу и спрашиваю: «Уважаемые друзья, вы искали меня?» На меня так подозрительно посмотрели, сказали: «Нет». Я ухожу и слышу, как шепотом между собой переговариваются: «А может, это Клименко, может, это он?» И какой-то мужской голос отвечает: «Точно, может, правда он?» И слышу в мой адрес вопрос: «Вы Клименко?» Я говорю: «Да». И самый большой из полицейских, я не помню его звание, не буду называть, чтобы не ошибиться, но офицер, самый большой по размеру, я имею в виду, он, наверное, на голову выше меня, я сам отличаюсь немалым ростом и в плечах намного увесистее, но я думаю, что его ладонью можно, наверное, прикрыть мое лицо целиком. Он меня отвел немножко в уголок, говорит: «Вы отец Вячеслав Клименко?» Я говорю: «Да, это я». И как-то так получилось, что рукой в коридоре он меня припер, как будто бы я нахожусь сейчас на допросе. Я немножко не понял вообще, в чем суть, что такого я наделал. За рулем не езжу, нарушать ничего не нарушал. Что же происходит? И он задает мне несколько вопросов. Говорит: «Несколько лет назад, года где-то 3, вы общались с моей тещей». Я извинился и объяснил, что если бы он показал мне лицо, я бы 100% сказал, что да, с этим человеком я общался и даже мог бы вспомнить о чем. Но так как на имена у меня память, к сожалению, плохая, то я не могу с достоверностью сказать, его это была теща или нет, и я не запоминаю ничьих семейных связей. То есть я запоминаю конкретного человека. Он говорит: «Батюшка, это не важно, просто теща приходила по такому сложному вопросу. Моя супруга была беременна, и на поздних сроках беременности у нее обнаружили онкологию. Врачи принуждали ее делать аборт, потому что сложность лечения, как мне объясняли, я вспомнил даже эту девушку, она лично приходила к нам в храм, сложность лечения заключалась в том, что нельзя начинать химиотерапию, потому что она беременна, и плод может умереть. А если не начать химиотерапию вовремя, и там какая-то стадия была уже онкозаболевания, что если не начать эту химиотерапию, ребенок тоже может умереть. То есть хоть начать, хоть не начать, ребенок умрет. Но здесь уже врачи борются за жизнь матери. Да, и если они вовремя начнут, то мама останется жива. Если не начнут, она тоже может умереть. И выбирать между одной смертью и двумя смертями. И вот она в слезах пришла за советом к священнику. Что же делать? Я преподаю в семинарии такой маленький раздел канонического, ну, церковного я бы назвал права, основы, не основы, а обзор новейших нормативных актов Русской Православной Церкви, и вспомнил, что нам архиерейский юбилейный собор советует делать в таких случаях. Я предложил матери помолиться и попросил ее набраться какой-то крепости и максимально думать о том, как сохранить жизнь ребенка. В итоге мы молились каждый день, сколько позволяло это время, молились как раз-таки перед иконой нашей храмовой Божьей Матери Целительницы, и потом эта мама куда-то пропала. Больше я о ней ничего не слышал. Прошло несколько лет, и вот этот полицейский мне рассказывает всю эту историю, и я понимаю, что мой совет мог лишить его супруги или лишил его, скорее всего, ребенка. То есть я сейчас стою отвечать за свои слова и за свой совет перед живым настоящим человеком, перед родственником того, кто обращался когда-то за этим советом, а суть совета состояла в выборе между жизнью и смертью. И в тот момент, когда я сказал: «Да, я помню этот разговор, я помню, о чем он был, и я помню свою твердость отказаться от аборта максимально, если это позволяет, хоть малейший шанс позволяет отказаться, то отказываться от него, молиться и возложить все на волю Божию». И мы молились вместе с прихожанами, у нас есть приходской чат, куда мы постоянно закидываем имена, о ком особо надо помолиться. А в тот момент, вот представьте себе, просто закрыв глаза, да, визуализируя, большой полицейский, который может, наверное, там, я не знаю, двумя руками сдавить мою голову или там придушить и все что угодно, сейчас рассказывает мне эти вещи, и я вижу, что его глаза наливаются слезами. В итоге он обнял меня, очень сильно прижал к себе и сказал: «Батюшка, спасибо тебе большое. Благодаря тебе в нашей семье живет 3-летний сын». Вот одно из таких чудес, и я считаю, это материнский подвиг. То есть я понял, что мама отказалась от аборта. Она все равно родила этого малыша, малыш оказался здоровый. Потом мы с полицейским уже сели, по-моему, пообщаться, попить чая, и он начал дальше подробности рассказывать, что в итоге болезнь остановилась на какое-то время, она перестала развиваться. Мама спокойно родила ребенка, и сейчас спокойно проходит лечение. Вот такое для меня, нет сомнений в том, что это чудо. Есть еще одна похожая история, но она связана уже с папой, даже не столько ребенка, а, ну, с дедушкой ребенка, скажем так. То есть в семье есть один ребенок. Точно так же беременная мамочка на поздних сроках узнает об онкологии. То же самое, нужно делать аборт. А семья настаивает на том, чтобы она все равно рожала и ничего не боялась. И тут они, ну, просят уже помощи священника, да, как бы подсказки, молитвы, благословения. Мы постоянно с этой семьей были на связи, общались. Я причащал эту девушку беременную. И тоже случилось так, что они в какой-то момент пропали. И в этом году на Пасху, во время карантина, когда я делал рассылку, поздравляя всех, кого я когда-либо крестил, у кого-то что-то освящал, с кем-то когда-то общался, я каждого поздравлял с Пасхой, напоминал, что эти люди не одиноки, что мы ведем трансляции, что мы молимся о них, что мы пытаемся их поддержать, чтобы они объединяли свои молитвы. И в ответ на рассылку я получаю письмо этого дедушки, который присылает мне фотографию девушки с двумя детьми. И тоже говорит: батюшка, от нашей семьи большой поклон. Вот благодаря молитвам наши детки все живы, и сейчас дочка проходит лечение в Германии. Вот такие вот истории, таких историй много на самом деле, очень много. Не все из них такие замечательные. Некоторые из них заканчиваются печально. Если это уместно в нашем эфире, я могу тоже рассказать. Печальная история имеет хороший конец на самом деле, но она печальная. То есть готовы ли наши слушатели услышать печальную историю, не такую радужную, как эти? Не всегда все случается.
Я думаю, что в ней тоже есть глубокий смысл. Вы знаете, мы с Аллой Сергеевной, вы нас сейчас не видите, но мы сидим, просто открыв рот, отец Вячеслав. Это совершенно невероятно то, что вы рассказываете, и слава Богу, что это прозвучит. И будет записано, и вот на сайте «Радио Вера» можно будет и послушать, и почитать. Это прекрасно, что это вот зафиксируется. Я вот сейчас благодарен Богу за то, что вот, вот это происходит здесь и сейчас. Мы вас слушаем, мы хотим вот эту вот, пусть печальную, но тоже глубокую историю.
В общем, печальная история, а она уже связана напрямую с Богородицей, не только через икону, а через сам праздник Успения. Наши соседи неподалеку от дома, где я живу, у них два ребенка жили в их семье. Старший сынок умер достаточно рано. И вот у них дочка трехлетняя, которая зависима от кислорода, от аппарата. Она находится на домашнем лечении под наблюдением врачей. И меня врачи познакомили с этой семьей. Врач, который наблюдал эту девочку, пришел в храм и попросил: батюшка, можем вместе съездить и причастить малышку? Объяснил всю ситуацию, сказал, что если тебе тяжело на это смотреть, я прекрасно тебя понимаю и попрошу другого священника, более опытного и взрослого, чем ты. Я согласился, потому что беременность моей супруги тоже была тяжелая. Мы долгое время не могли зачать. Потом в первый триместр беременности она серьезно болела, и ее склоняли к аборту. И мы тоже знаем, что это такое. Мы тоже через это перешли. И мы тоже были готовы к тому, что малыш может родиться любой. Нам повезло, нам очень сильно повезло. Наш малыш обычный, вот. Но мы были готовы морально ко всему. И вот такая же семья. Я приезжаю в эту семью, безумно красивая девочка, Ангелина, 3 годика, нам удавалось ее причащать, она пила воду, она ела кашу, ну, через специальные там приспособления, но тем не менее все это получалось, поэтому причащать ее было можно, и для родителей каждое такое наше совместное посещение этой девочки был просто праздник. Они потом рассказывали, как она начинала лучше себя чувствовать после таких посещений, после причащения. И в какой-то момент доктор мне звонит и говорит: батюшка, Ангелины не стало. И родители просят, чтобы ее отпевал именно ты. В моей жизни это было первое отпевание младенца. Я тогда созвонился со священником из нашего храма, который старше меня, он был настоятелем кафедрального собора в одной из областей. Попросил его, чтобы пел он вместо хора, потому что хор у нас по большей части женский, и мы просто бережем наших хористок, не хотим, чтобы они это наблюдали, потому что примерно понимаем тяжесть такого прощания. Это не взрослый человек ушел от старости, и это не кто-то из онкобольных готовился к смерти, а это ребенок трехлетний. И вот этот вот маленький гробик, эти слезы родителей и всех окружающих, но знаете, там не было никакой истерики. Это были спокойные слезы прощания. Я обычно люблю во время требуя исполнений, отпевания или крещения, делать небольшие паузы и всегда объяснять, что сейчас читается за Евангелием, что за апостольское чтение, о чем оно, для того, чтобы люди максимально вникали в происходящее. Здесь я не мог сделать никакой паузы. Я просто стоял и молился без каких-либо пауз и перерывов. Отец Дионисий пел в это время. И только в самом конце я понял, что сказать-то нечего, у меня нет никаких напутствий. Я помню, как об этом писал Толкин, в уста короля Теодена он вкладывает слова: «Ни один родитель не должен хоронить своих детей». А здесь получается, что именно родитель хоронит своего ребенка. Почему вот такое особое значение имеет это отпевание младенческое? Потому что, ну, не должен же он умереть. Но ведь нет в нем еще осознанного греха. Но ведь это полнейшая несправедливость нашей жизни. И никаких слов утешения у меня не было. Я признался в этом честно. Я сказал всем окружающим: дорогие друзья, причем говорил я это через слезы, потому что для меня это за то время, которое я посещал эту семью, она стала очень близкой для меня, и в том числе сама Ангелиночка. И я сказал всем, что я не могу найти слов утешения, и мне сказать нечего. И никто из нас, стоящих здесь, не сможет утешить родителей в их потере. Но есть та, которая похоронила своего невинно убитого сына. И это Пресвятая Богородица. И все, что мы можем сделать сейчас, это просить, вот я вам рассказываю, у меня у самого мурашки по коже. И все, что мы можем сделать сейчас, это просить ее заступничества и просто каждому подойти и обнять родителей. И получилось так, что в храме вот все собравшиеся люди обнялись, знаете, как в детских лагерях или там в пионерских, в молодежных бывает такое, большая толпа, обнимают все друг друга или там обнимают вожатых. Вот получилось, что вся эта толпа людей обняла родителей, родители оказались в центре, и все просто тихонечко плакали, просто вот такие слезы, наверное, прощания вместе с утешением. Закончилось это тем, что какое-то время, почему я сказал, что в истории хорошая концовка, печальные обстоятельства, но хорошая концовка. Спустя какое-то время мы снова связались с родителями, и мама ребенка сказала: «Батюшка, знаете, а мы хотим вот еще зачать, еще рожать ребеночка». Я говорю: «А если третий будет с таким же отклонением и все то же самое?» Они говорят: «Мы к этому готовы, и более того, мы сейчас ищем таких же родителей, как и мы, с такими же детьми, и помогаем им справляться с теми трудностями, с которыми они сейчас столкнулись, пока их дети живы, и готовим их к прощанию с ребенком». Вот она, хорошая концовка, о которой я хотел сказать.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма иконы Божьей Матери Целительниц в Краснодаре, преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии, священник Вячеслав Клименко.
Отец Вячеслав, у меня сейчас так немножечко ком от горла отступил, но все равно очень трудно говорить после тех историй, которые вы рассказали, особенно, ну, последняя, конечно, потому что первые две, они счастливые. Но, вы знаете, я хочу понять, поскольку мы сегодня пытаемся разобраться, вот есть перед нами образ идеальной матери, это Пресвятая Богородица. И те истории, которые вы рассказали, там в каждой из них тоже вот это и драма выбора невероятная, которая была в ее жизни, когда ей, вот, ну, фактически девочке еще, является архангел Гавриил и предлагает стать матерью спасителя мира. А мы понимаем, если проецировать эту ситуацию, ну, как бы в Евангелии описано там мало подробностей, но можно так чуть-чуть, вот если реконструировать контекст эпохи, девушка, которая забеременела не от мужа, что с ней делают? Ее побивают камнями, то есть она себя подвергала очень серьезному риску. И это действительно настоящая драма выбора, согласиться и такой прыжок с парашютом в неизвестности, и причем ты не знаешь, раскроется парашют или нет. Вот. И второй момент – это какое-то невероятное доверие, доверие Богу. И истории, которые вы рассказали, там везде есть вот этот самый момент доверия в ситуации какого-то, ну, критического выбора, не фигурально выражаясь, а буквально между жизнью и смертью. Я правильно понимаю, что вот это одно из, ну, слагаемых, что ли, идеального материнства – доверие Богу? какими бы ни были экстраординарными и непереносимыми обстоятельства, в которых мы оказываемся.
Да, я здесь соглашусь, что в каждом описанном случае, да и вообще во всем материнстве, без доверия Богу не обойтись. Знаете, такую ремарку хочу шуточную сделать. У меня нет автомобиля. Я никогда не водил, не имею водительского удостоверения, и поэтому люблю рассуждать об автомобилях. И здесь примерно то же самое. Я, как, пусть даже как священник, но все-таки как мужчина, рассуждаю об идеальном материнстве. Не совсем полномочен, так сказать, да, но тем не менее из того опыта, который получаю благодаря общению с прихожанами и с матерями. Вот могу, наверное, сказать, что да, здесь полнейшее доверие Богу, потому что, ну, я не знаю, даже если говорить о моей жизни, я ведь пошел учиться в семинарию в конечном счете по благословению родителей, но изначально планировалось по-другому. И мама в этом случае сыграла даже в моей жизни очень большую роль. Я не могу сказать, что самую ключевую, но большую и где-то судьбоносную очень сильно. В детстве я мечтал о монашестве. Ну, скажу сразу, что семья у меня не особо религиозная, да, скорее вот такая сочувствующая православию, из захожан, кто любит приходить на праздник Пасхи или Рождества. Но в конечном счете получилось так, что семья стала воцерковляться. И я, будучи еще юношей, попал в храм, начал алтарничать, и вот у меня, значит, юношеский максимализм. Если я и стану когда-нибудь священником, это не важно, вот я хочу быть монахом. Много молился, там себе правила всякие понапридумывал утренние и вечерние. Мама это заметила и вызвала меня на откровенный разговор и сказала, даже задала вопрос: «Сын, я вот наблюдаю за тобой, и меня посещает вопрос. А не монахом ли ты часом захотел стать?» Я начал отнекиваться: «Мама, ты что, какие глупости, какой монах?» Она говорит: «Ну, в общем, смотри, я все эти ваши приколюхи насчет послушания знаю, поэтому вот тебе от меня послушание. Женись, воспитай детей, и когда они будут взрослыми, если твоя жена будет не против, ты можешь становиться монахом». И все, для меня жизнь полностью перевернулась. То есть я мечтал о монашестве, для меня это был идеал какого-то служения, идеал молитвы и послушания Богу. И тут действительно послушание, послушание матери. Знаете, почему-то я очень уверен, и мы с вами наблюдаем даже где-то в Священном Писании такие моменты, моменты трепетного отношения Христа к Богородице. Мне нравится, как это показал Мел Гибсон в фильме «Страсти Христовы». Вплоть до каких-то не то чтобы ироничных или саркастических моментов, да, но какой-то семейной радости, вот какие-то сцены, когда они могли улыбнуться друг другу. Это потрясающе, это великолепно, и это не укладывается в голове. Мы православные, те, кто привык там очень часто не улыбаться за богослужением, все такие строгие, хмурные. Христос, значит, у нас, не знаю, чуть ли не бесчувственный в плане человеческого своего бытия. А если мы возьмем труды святителя Василия Великого, то мы увидим там в том числе упоминание безукоризненных страстей, да, то есть то, чему подвержено наше тело по человеческому ему естеству, то есть Христу необходимо было есть, потому что он имел человеческую природу, необходимо было пить воду и так далее. То есть мы это все встречаем. И мне кажется, что в нашей голове, наверное, не укладывается трепетное отношение Христа к Богородице, в том числе как к идеалу материнства. С другой стороны, ее доверие Богу — это нечто... Я не могу подобрать подходящих слов, но я не знаю, это, ну, вот действительно такое благодать, осеняющая ее, да, довериться, понимать, что тебя могут за это казнить, а твоя жизнь, да, не просто изменится, а станет абсолютно не такой, какой можно было себе ее представлять. А самое важное — понимать, если все, о чем возвестил ангел, правда, то тебе придется увидеть смерть собственного сына и держать его мертвого на руках. И вот с этой мыслью жить всю жизнь в бегах, то, что мы помним из евангельских повествований, постоянно где-то скрываться, постоянно бояться преследований, постоянно жить в страхе смерти и продолжать жить, и продолжать любить, и продолжать доверять. Наверное, в этом идеал материнства. Несмотря ни на что, продолжать любить и продолжать доверять. Наверное, так.
Отец Вячеслав, а если мы сейчас попробуем спроецировать то, о чем вы говорите, на те бытовые ситуации, в которых зачастую мы сами оказываемся? Вот смотрите, если, ну, сколько у нас сейчас историй, когда мама бывает недовольна тем, как ведет себя ее ребенок. Может быть, там, или не испытывает вот того самого доверия, которое, казалось бы, ну, необходимо. И вот тот пример, который вы привели, когда мама вам сказала, ну, вот сначала женись, роди детей, потом, если жена тебя отпустит, да, уходи тогда, становись монахом, иди в монастырь. Когда такое, ну, вмешательство, оно становится чрезмерным. Многие, вы знаете, сейчас люди, ставшие уже взрослыми, предъявляют счета своим родителям за то, что они чрезмерно вмешивались или продолжают вмешиваться в их жизнь, не чувствуя дистанции. Вот эту дистанцию как обозначить? Как вот настолько доверять Богу и своим детям, чтобы своими поступками и советами пройти по этой тонкой грани, где будет ребенку во благо? А родители всегда хотят, если это здравомыслящие люди, чтобы у ребенка все было хорошо. И чтобы не услышать потом, что ты мне сломал жизнь. Какие здесь могут быть, я не знаю, понятно, здесь нет, это общие вопросы, нет универсального ответа, но какие вопросы самому себе можно задавать, самой себе?
Мне нравится, как эту ситуацию буквально вот на днях пояснила Яночка Копаева. Да, очень близкий друг нашей семьи, блогер, и в том числе, если я помню, и на радио «Вера» с ней записи были, и на телеканале «Спас». Мне очень нравится, как этот вопрос с родителями предлагает решить она, и передо мной тоже такой вопрос стоял. Но смотрите, в чем суть. Мы имеем заповедь «Почитай отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, долголетен будешь на земле». Кроме этого, мы имеем другую заповедь – отец не должен досаждать своим детям. Да? И в заповеди ничего не говорится о беспрекословном послушании. Там говорится «почитай». То есть почтение мы не должны оставлять. В моей ситуации в чем суть? Ведь мне не говорили родители «женись конкретно на этой девушке». Нет, был принцип «женись». Нам, тебе от нас послушание – женись. А выбор-то был мой. Я же сам выбрал, на ком жениться. Ну и все. А дальше, получается, я сделал предложение, супруга согласилась, ну, как бы это ответственность уже нас, с ней двоих. И здесь сложность такая. Сейчас, будучи отцом двоих детей, я прекрасно понимаю, что я далеко не идеальный и даже просто нехороший родитель. Очень далеко. Я не уделяю, не успеваю, ну, чаще всего себя просто оправдываю, да, не успеваю уделять должное внимание детям. Но здесь, мне кажется, со стороны детей важна такая вещь. Нужно понимать, что наш мир греховен. Христос говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть нам есть бесконечно куда стремиться вперед и бесконечно становиться лучше. Это значит, что в данный момент я все равно плохой. И это нужно прекрасно понимать. То есть я не самый хороший родитель. Детям понимать, я не самый хороший ребенок. Я не отвечаю взаимностью родителям. Я не понимаю, какие лишения несут они, какие жертвы они приносят ради того, чтобы мне было хорошо. Сколько внимания, любви они дарят, которых я не хочу принимать и ощущать. И вот в этом всеобщем понимании собственного несовершенства просто примириться с тем, что... Ну, как бы да, вот так и есть. Мы грешные, мы несовершенные, мы не идеальные. И как бы все. Просто стремиться дальше. Просто уметь прощать. Как апостол Петр задает вопрос Христу, да, Господи, а сколько ли раз прощать? А может быть, да, седмерицу 70 раз? Он говорит, да нет, бесконечно. Постоянно прощать, прощать, прощать. Постоянно любить, любить, любить. И мы какие-то вещи понимаем только тогда, когда сами оказываемся в ситуации своих родителей. Знаете, впервые я выразил своей маме благодарность за ее воспитание, благодарность за то время, которое она мне уделяла в детстве, только тогда, когда у меня появился сын. И то не сразу, не в момент его рождения, знаете, я сразу там из роддома позвонил и сказал: «Вот, мама, у меня родился сын, спасибо тебе». Нет, прошло время, я понял, что такое бессонные ночи, что такое болеющий ребенок, что такое страхи из-за каждого какого-то там диагноза врача. И вот спустя это время, осознав это все, я позвонил маме, понял, что это такое, и поблагодарил ее. А сейчас мы лишились своего родителя. У нас на Кубани большая трагедия произошла в августе, 8 августа, отошел ко Господу наш владыка митрополит. И я снова позвонил маме. И я спросил: «Мама, как ты справлялась?» Причем, видите, я не папе позвонил, не отчиму. У меня родители разведенные, и я вырос с отчимом, но с папой тоже в хороших отношениях. Я не позвонил никому из мужчин, я позвонил маме. И спросил: «Мама, как ты справлялась, когда умер твой папа? Как ты с этим справилась? У меня постоянные слезы». Я прошу прощения, тоже срываюсь. То есть мне тяжело с этим справиться, мне тяжело остаться, ну, для нас, просто для нас наш митрополит — это, ну, действительно отец, поэтому я и позвонил маме. Мама хоронила дедушку, а дедушка очень быстро сгорел. Он никогда не обращался к врачам, он никогда не лечился, он инженер, начальник и такой весь молодец. Для понимания, дедушка 82 года читал без очков и ездил на велосипеде. И вдруг у него случился инсульт, и он за месяц сгорел. Я просто успел в последние часы его жизни быть рядом. Я все отнекивался, мне все было некогда. И вот я приехал к дедушке, подержал его за руку без сознания, помолились мы вместе, как смогли. Я уехал, и мама говорит: «Слушай, может, ты вернешься домой? А мы живем далеко, то есть родители под Ростовской областью, я в самом Краснодаре. Это далеко друг от друга, это несколько часов езды». И я уже в дороге в Краснодар, и мама говорит: «Может, ты вернешься, вдруг дедушка придет в себя, и все-таки ты с ним поговоришь». А я, уезжая из дома дедушки, прекрасно понимал, что это последняя наша с ним встреча. У меня была уверенность, я не могу сказать, откуда эта уверенность, вот она просто у меня. Я говорю: «Мам, да нет, вот в другой раз мы с ним обязательно увидимся». Проходит, может быть, полчаса, час, мама перезванивает и говорит: «Сын, дедушка умер». Это мой любимый дедушка, я знаю, что я был его любимым внуком, с почестями мы его похоронили. Но нечто похожее было и с владыкой митрополитом, и, знаете, смириться с тем, что владыки больше нет, намного сложнее, чем смириться с тем, что нет дедушки. Я хочу рассказать еще один момент, именно родительский, почему я звонил маме. Незадолго до своей смерти владыка подарил подарок моей супруге после своего дня рождения. Владыка очень любил дарить подарки, и мы обратили внимание на название этого подарка, эта книга, на название мы обратили внимание только после его смерти. Она подписана там матушке Анне на духовную память, митрополит Исидор. Вот, а название книги — «Прощальная беседа Спасителя с учениками». И вот поэтому я и звонил маме. И мама оказалась тем человеком, кто сумел меня поддержать и кто сумел дать мне возможность просто поплакать. Понимаете, это очень тяжело. Я знаю, что для нас всех это тяжело. Я знаю, что вот это родительское сердце, знаете, как бы это сказать, нам бы всем хотелось поплакать, но не все могут себе это позволить. Вот благодаря этому общению с мамой я смог себе позволить поплакать. И я считаю, что мне намного легче сейчас в этой ситуации, чем многим моим собратьям, священнослужителям, многим наставникам, многим архипастырям, которых воспитывал наш владыка митрополит, который тоже, кстати, вот всегда говорил обращаться к Богородице. Он, ну, в общем, не знаю, это вот помощь матери, понимаете, тоже в таких вопросах жизни и смерти. Ведь материнское сердце, материнская помощь, она, наверное, всегда на грани жизни и смерти.
У вас, дорогой отец Вячеслав, получается отвечать на вопросы, которые мы с Аллой Митрофановой даже сформулировать не можем, потому что они чрезвычайно важны. Просто слов таких не хватает. А вы своими рассказами и воспоминаниями раскрываете что-то невероятно важное. Спасибо вам большое. Я не припомню настолько проникновенной беседы на Радио Вера уже за очень-очень долгое время. Ровно на минуту мы прервемся. У нас полезная информация на Светлом Радио. А через минуту мы продолжим разговор об образе идеальной матери, который нам дарит Пресвятая Богородица. Не отходите далеко, мы скоро продолжим.
Семейный час на радио «Вера».